Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами Грузия, общественный деятель Ливан Васадзе. Добрый день, Ливан.
Дмитрий, здравствуйте.
Мы тут в студии «Авроры» в течение года пытались наладить мосты между белыми нашими и красными, между либералами и консерваторами. Но этот год показал, что никакого примирения быть не может, тем более, что не может быть никакого даже диалога. Они не готовы не только слушать, не только прислушиваться к мнению других, но и даже прислушиваться к мнению редакции, к каким-то компромиссным вещам. Причем вот этот раскол, он за эти 30 лет, он еще большим стал. И как вы думаете, Ливан, вот предречено, что Россия – это будет держава белого царя, предречено, что Россия – это будет царство правды. Возможно ли это царство правды и справедливости? Или это град Китеж, недостижимый нами никогда? Как вы думаете, что такое образ будущего для нас, который сможет вместить в себя и этих, и вот этих, и вот таких, потому что никого истреблять мы не хотим.
Ну, во-первых, все благодарю, что пригласили, как всегда рад быть частью нашей беседы. Все попытки примирения красных и белых считаю делом очень важным, потому что и тех вижу в свете патриотизма, а вот примирение консерваторов и либералов считаю делом пустым, потому что при всем уважении к любой личности, как образу Божьему, заболевание либерализмом считаю таковым, и считаю, что от него просто нужно лечиться, или жизнь вылечит, и мы все побаливаем им иногда, но это все-таки совершенно другая дихотомия. Диалог всегда нужен, но я тоже по своему эмпирическому опыту пришел к выводу, что зачастую он невозможен, потому что люди индоктринированы токсическими мифами, которые ничего общего с реальностью не имеют, и говорить невозможно. Что до вашего вопроса о царстве справедливости, это мечта всякого нормального человека, и точно это мечта наших с вами народов. И в грузинской культуре, и в русской культуре есть понятие некого идеального государства. И не только, естественно, в наших с вами случаях. И этот идеал в нашем с вами случае несколько отличается от целого ряда других идеалов, которые встречаются в человеческой цивилизации и очень странно похожи друг с другом. Я вот не раз думал, почему, что нас с вами роднит, кроме единой веры и православия. И есть какой-то сакральный, глубинный, очень тонкий, мистический почти смысл и в той, и в другой культуре, который основывает свою мечту об идеальном государстве на понимании справедливости, на понимании... Это не эксклюзивно у нас с вами, но особенно подчеркнуто в грузинской и в русской культуре в разных ее частях встречается одно и то же. Что до мифического града Китежа, если вспомнить о его судьбе, когда Батый пристает к нему, он решает не сопротивляться. Это тоже некая модель, абсолютно аскетическая, и вместо того, чтобы устраивать столь присущие русскому воинскому духу оборонительные конструкции и воевать с Батыем, жители Китежа перед глазами изумленных батыйцев опускаются на колени и молятся Богу. И батый и его рать вдруг видят, что город начинает заливать вода. И он, дабы не быть поруганным перед лицом зверя, он просто опускается в воду. Да? Кстати, такая же легенда присуща и ожиданию о конце света на святой горе Афон. Каждый афонский монах, будь он русский, грек, серб, грузин, вам скажет, что когда Иверская икона Божией Матери, то есть грузинская, покинет Иверский монастырь и Верон, и купола всех афонских монастырей поклонятся, и дабы спастись от поругания, от нечисти, Афон погрузится в воду. И в 20 веке геологи, геофизики сделали анализ Афонского полуострова и обнаружили, что он действительно является геологическим образованием, стоящим на тоненьких вулканических ногах и достаточно малого землетрясения, чтобы этот кошмар произошел. В грузинской истории, и я сейчас перейду к более прикладным, что ли, или касающихся нашего будущего вопроса. В грузинской истории есть очень похожий на град Китеж случай, но не легендарный, а абсолютно реальный, описанный в истории, и участники этого случая канонизированы в качестве 6000 монахов монастыря Давида Гареджи. Когда Шах Аббас I разрушил Картли и Кахетию и возвращался в Иран, он остановился на охоту в Гареджийских горах, и его внимание ночью привлекла вереница огней. И спросив у своих лазутчиков, что это такое, и услышав, что это грузинские монахи празднуют пасхальную литургию, пасхальную ночь, он посылает туда, в город монахов, Бертубанни, Давид Гареджи, своих воинов, ну, со стандартным требованием предать свою веру или потерять голову. И предлагает им вот этот выбор, на что монахи, предупрежденные игуменом данного монастыря, Арсением, у которого незадолго до этого было богоявление, где Спаситель предупредил их о приближающейся опасности, говорят воинам, подошедшим к их вратам, что это у тех есть на самом деле выбор. А выбор такой. Воины могут дать монахам докончить свою литургию и тогда беспрепятственно расправиться с ними, либо атаковать их сейчас, тогда 6000-ная братья монашеского города будет из 12 монастырей будет сопротивляться, и, конечно, они все погибнут, но кого-то они с собой заберут. И персы, посоветовавшись, решают дождаться конца литургии, потому что так выгоднее, и потом рубят их на куски. Только два послушника бегут, испугавшись, в близлежащие горы, и, видя возносящиеся души из монастыря, ведут два сиротливых венца, которые плавают в воздухе, понимают, что происходит, и бегом-бегом возвращаются, чтобы принять эти венки. Вот наша с вами история, в данном случае наша с вами общая, потому что у православных нету ни эллина, ни римлянина, ни иудея. Но все-таки нам с вами нужно думать о будущем, а не о нашем с вами славном прошлом. И диалоги, дискуссии и осмысление, что есть модель будущего государства, что российского, что грузинского в данном случае, в моем случае, это не праздное сотрясание воздуха, а самое важное, что может делать человек мыслящий, как мне кажется. И в этом смысле я бы для затравки, для начала нашей дискуссии обозначил несколько оппозиции и несколько таких ограничений, дабы нам не впасть в какую-то ересь политологическую, ересь государственника. Первое. Никогда, на мой взгляд, нельзя и не нужно забывать о фундаментальной разнице между безумной попыткой построения рая на земле, которая во всех традиционных религиях, естественно, включая нашу с вами, которую мы считаем истинной, как и все свою, является просто неприемлемым. Апостол Павел в своем послании, известном, где он упоминает катехон, то есть у царя удерживающего мир от прихода Антихриста, в этом концепте катехона подчеркивает не то, что этот царь, этот катехон, является царем земного рая, это невозможно, а он, именно удерживая злую силу, ад, сатанинские силы, которые, мы видим, повылезали уже из всех подземных дыр почти на поверхность наших с вами родин, не допускает ада. И вот первая позиция, первая дихотомия, первая наиважнейшая дефиниция, которую мы должны держать в уме, рассуждая о будущем постлиберального устройства наших стран, является отказ от попытки построить какой-то рай, стремление к идеальному государству, но понимание того, что главное, чтобы мы не жили в аду, в котором, к сожалению, зачастую мы, нам кажется, что мы уже живем. И второе, тоже очень важное определение, мне кажется, не менее важное, чем первое, или ограничение для нашей дискуссии, которое я бы задал в самом начале нашей беседы, основывается на том, что любая модель идеального полиса, будь то Платонополис у Платона, или город солнца у Кампанеллы, или утопия у канонизированного впоследствии бывшего канцлера Англии, выражаясь современным языком, бывшего премьер-министра Англии Томаса Мора, который изобрел само это слово «утопия». «Топос» — это по-гречески «место», «о» — это отрицание. «Утопия» по Мору — это то, у чего нету места в нашей с вами реальности. Вот в любой из этих конструкций все-таки, безусловно, центральным вопросом является, что есть предмет построения государства. Зачем вообще государство нужно? И чтобы замолчать вот в этом своем таком хаотическом видении, я бы вернулся к Платону и вспомнил, что он определяет три уровня причины существования государства. Первый, самый низкий, в котором мы с вами купаемся, из-за которого мы с вами грыземся, вокруг которого вся дискуссия, вся позиция, вся оппозиция, вся демагогия. Это то, что Платон называет свинополисом, то есть полисом свиней, целью которых является как можно слаще жрать, как можно меньше укалывать, как можно беззаботливее валяться и наслаждаться. Свинополис. Самая низшая ступень причины существования государства. Самая, простите, низшая цель существования государства. Второй уровень, гораздо более космически, несравненно более высокий, это, конечно, слава. Слава как определение цели существования государства. Можем о ней тоже поговорить, чуть-чуть в нее вдаться. Но это уже не город свиней, не государство свиней, ищущих и ноющих по поводу того, что вот этот ворует, это коррупция, этот сожрался, этот денег заработал, сидит сейчас философствует ему до этого и так далее. Материалистические взгляды на мир снизу, даже не вверх. Свинья не умеет вверх смотреть. У нее позвонки устроены таким образом, что мордой в землю. Слава. И третий, самый высший уровень цели существования государства – это благо, определяемое Сократом в ни одном из своих диалогов у Платона как очень конкретная вещь. Что такое благо? Благо – это когда, я сейчас упрощу эту дефиницию, это когда все на месте. Где-то это звучит так, когда каждый занимается своим делом или каждая вещь на своем месте. Дальше Аристотель это определяет как энтелехию, то есть стремление каждой вещи, каждого существа к своему единственному идеальному месту в космосе, то есть в красоте, в переводе с греческого. Да? И давайте поговорим об этом. Что мы хотим? Мы хотим на озере Светлый Яр, город Китеж. Для чего? Для идеального Свинополиса, для идеального Славополиса или для идеального Благополиса. Вот если я вас не запутал, вот такое введение нашей с вами дискуссии.
Вам, римлянам, право, а нам благодать. То есть у нас должно быть прийти вот осознание этой благодати. И у нас люди не понимают, что такое благодать, что такое находиться в благодати, что такое, от чего это происходит. Им очень долго внушали либералы, которые оккупировали нашу страну, что счастье, оно в деньгах, оно в том, чтобы иметь что-то, оно в том, чтобы фотографироваться на каких-то островах, есть какую-то еду и фотографировать ее. Культ потребления, счастье в потреблении не дают почувствовать даже вот этой благодати для того, чтобы ее захотеть. Ребенку ее не дают почувствовать, и взрослые вообще не знают, что это такое. Как это привить? Не знаю.
Вы знаете, совершенно очевидно, что... Вспоминаю сейчас почему-то, помните, французский географ Паганель в «Детях капитана Гранта» за одной из бесед за ужином рассказывает про пахаря, у которого рубашки нет, как единственного счастливого человека. И знаю, что это сейчас вызовет циничную усмешку у некоторых материалистов, которые будут считать, что я в том числе такой утопист, бывший там, или частично до сих пор бизнесмен, который там что-то заработал и разглагольствует касательно нематериальных ценностей. Но, ей-богу, вот в той культуре, в которой я вырос, ни в одном из вариантов там, возвышения или осчастливливания человека мне никто никогда не говорил ни в одной из сказок, ни в одном из произведений, что целью, значит, и рецептом для счастья является Свинополис. Скорее так, чем больше мы индивидуализируемся, чем больше мы цинично относимся к самым тонким, сакральным субстанциям наших с вами культур, тем больше мы сухо смотрим на них и говорим, что это все так, главное – жратва, главное – бабки, главное – я, главное – вот это плотское. Тем несчастнее мы становимся. Вот посмотрите, например, я часто привожу такой пример, почему старый либерал злой. Потому что он уже входит в зону или в возраст, когда рецепторы вкуса, обоняния, каких-то плотских половых удовольствий затачиваются. И для того, чтобы их возбуждать, требуются все более и более острые ощущения. И все равно рецепторы гибнут, притупляются и гаснут. И прошедший через это человек, я над ним не смеюсь, мне его жалко, озлобившись в конец, что утерял способность себя вот таким образом вознаграждать, становится просто исчадием ада, злючкой и мстит. Чем? Пропагандой, совращение молодых на этом же бесплодном пути. И посмотрите на какого-то там доброго дедушку или бабушку, мне не важно, русского, грузина, который всю свою жизнь посвятил не сам себе, а заботе о близких, о супруге, о родителях, пока они были живы, о родине, о детях. И посмотрите на его психику. Во-первых, посмотрите на его лицо. Вот одно и то же лицо с теми же физиономическими данными. В этих двух ипостасях вам даст совершенно другую картину. Это добрый человек. У него лицо светится. Потому что он отказался в течение своей жизни от «я». Никто не может этого до конца сделать. Каждый из нас падает. Каждый из нас зарывается в этот свинополис. Каждого из нас вот этот нижний черный конь Платона тянет туда. И, кстати, например, в моей культуре принято считать, что вот эта дихотомия, чем больше ты ее акцентируешь, тем более ханжески она у тебя получается, и лучше обходить это с юмором, признавать, что ты грешный, что ты немощный, и не кичиться с тем, что ты весь такой носящийся за белым конем. Это невозможно. Но, тем не менее, есть же, выражаясь современным языком, приоритеты. Есть человек с позвонками свиньи, и есть человек с человеческой шеей, умеющий смотреть вверх. Да? И вот вам, Дмитрий, рецепт. Вот мне кажется, начинать в раздумьях о том, какие страны мы хотим, к какому идеалу мы должны стремиться. И здесь, боюсь, одной беседой, одной передачи просто не обойтись. Это целый цикл должен быть, на мой взгляд, бесед. И я был бы наглецом и гордецом сейчас, пытаясь изобразить из себя некого носителя всех рецептов и всех ответов. Кто я такой? Я хочу просто участвовать в этих беседах с людьми патриотичного склада, традиционного склада, совестливыми, стыдливыми и любящих свою родину. Вот это, пожалуйста, да. И начинать надо с этого. Что мы хотим строить? Свинополис, славополис или благополис?
Ну, вот такой каббалист есть Михаил Лайтман, и он говорит, что невозможно эгоисту, который находится в культе потребления, что-то объяснить. Он должен объесться, обожраться, насытиться, и тогда с ним можно будет вести разговор о не о эгоизме, а об альтруизме. А с другой стороны, есть Лермонтов, который говорит, есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно. А есть ли у всех это чувство правды, это чувство совести? А можем ли мы его воспитывать? Можем ли мы его как-то вот сберечь, чтобы человек не впал вот в это свиноподобное состояние, когда он пытается нажраться всего вдоволь? Или мы должны отпустить и смотреть, что это само должно кончиться? Как вы думаете?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Иоанн Синайский 8 века. Ну, а простой ответ есть в каждом. Каждый человек создан по образу Божьему. И дальше его свободная воля, его жизненный путь определяет, куда этот образ развивается. Каждому человеку дается талант в чем-то или таланты в чем-то. И вот этот голос совести, который тот же Сократ называл даймоном, до того, как быть убитым через самоубийство, принужденное, да, через кубок с ядом цикутой, защищаясь до смертного приговора, мы помним, что говоря о даймоне, Сократ говорит, что он говорит мне, этот голос, я его слышу, говорит, с детства. И он говорит, мне никогда не говорил, что делать. Но он всегда мне говорил, чего не делать, говорит. И это, мне кажется, один из центральных эпизодов человеческой истории, потому что нравственный хребет человечества, декалог, 10 заповедей, о которых мы успели в одной из наших бесед поговорить, является перечнем табу, чего не делать. И, соответственно, этот голос совести, он очень пугливый, что ли, очень тонкий. Каждый из нас его боится, потому что он зачастую невыгоден в материальном разрезе. И мы его замордовываем, бедного, забиваем. Потом у нас вот такое мерзопакостное чувство, что мы тронули что-то самое главное в нашей жизни. Просто дело в том, что чем чаще мы это делаем, тем слабее он становится. И в конец, наверное, костенеет совсем. И как-то даже покидает нас, потому что ему нас жалко. Ему же не хочется нас мучить. Говорят, что для грешника попадание в рай – это самое страшное из мук. Да. И, соответственно, мне кажется, что каждому свое, англичанам свое, там, американцам свое. Но вот кто-кто, а русские и грузины, поиск построения своих стран, своих государств должны вести только через прислушивание к этому голосу. И с ним один на один, Дмитрий. С ним просто невозможно. Мы вдвоем никогда не сможем поговорить с моим даймоном или с вашим даймоном. Вы один на один с ним, я один на один с ним. Это самое страшное из зеркал, в котором видно все наше ничтожество. Да? И не хочется. Хочется быть хорошим, красивым, здоровым, богатым, почитаемым, хваленным. И не хочется на него смотреть. Но он главный. И в наших с вами самых трогательных и трепетных моментах истории, самых возвышенных, в наших с вами самых великих людях, что в русских, что среди грузин, мы видим его, мы видим вот это. Вот это, как я писал в одном из своих недостойных стихотворений, вот это радостное отрицание мира сего. Да? И мне кажется, что если мы на этом фундаменте не будем основывать нашу дискуссию, какими должны быть наши страны, остальное все на смарку. Вот дальше ничего не надо делать. А вот если здесь мы остановимся, хотя бы это осознаем, тогда мы увидим, что ну, я негоже мне сейчас... Пусть даже как человеку, искренне любящему Россию, говорить что-то плохое о России. Ну, хорошо, я о своей стране скажу, а вы о своей. Мы сразу увидим, сколько искаженного, ужасного и неправильного в наших странах. Именно из-за того, что мы люди, видимо, отошедшие от многовековых наших культур слушания голоса совести.
А не кажется ли вам, что... Если говорить об отстраненном таком-то государстве, возьмем просто либеральное государство, которое есть сейчас, неважно какое, Россия, Украина тоже либеральное Грузия. Государство, Грузия, Армения, неважно.
По одной кальке все, да. Все конституции с одной калькой.
Да. Выходом является восточная деспотия, то есть установление деспотии, которое поможет... вырастить новых детей. И вот это поколение новых детей, оно должно вырасти не в либеральной школе, не в либеральных ценностях, не в либеральных средствах массовой информации, не в либеральной культуре. И для этого 30 лет восточной деспотии вырастить то поколение, которое дальше уже сможет строить царство правды и справедливости. Как вы думаете?
Я думаю, опять мы получим поколение, рвущееся по Эльфу и Петрову, как в доме безумцев, на волю в Пампасы. Он был, говорит, до сумасшествия географом. И ему, говорит, были ведомы просторы, неведомы обычному гражданину советскому. Да. Это вот если бы, Дим, если бы так просто, да, если бы вот так, топором, мне кажется, что вот в моей жизни, может быть, совершенно недостойной внимания зрителя, я никогда ничему никого не смог заставить. Каждый раз, как я вот как преподаватель, воспитатель своих детей, мне как-то наш патриарх, наш любимый патриарх Илья II в беседе сказал, что я, говорит, как-то хотел, чтобы за садом ухаживали нашим патриархии, говорит, там женский монастырь. Я, говорит, несколько раз говорил, что вот инструменты, вот саженцы, вот земля, давайте, милые мои матушки и батюшки, ухаживать за садом. И пока, говорит, я не взял мотыгу сам и не стал ухаживать за садом, ничего, говорит, не произошло, Леван. И мой опыт, ну, как можно его сравнивать с патриаршем, но мой недостойный опыт точно такой же. Только через собственный пример. Никакая проповедь, никакое заставление, ничего. Дети сразу чувствуют. Вот почему величайший русский святой Серафим Саровский говорит: «Спасайся сам, и тысячи спасутся вокруг тебя». Мне кажется, что в психологическом плане преподобный отец Серафим тончайший психолог. Он понимает, что экстраполяция вот этого голоса совести возможна только через призыв к действиям. Да? И поэтому... Если бы я мог на ваш вопрос так просто ответить. Восточная деспотия, все в лагеря, и, братцы, мы вас сейчас очищим от либерализма. Не, а очередную банду революционеров у этих самых вырастим, мне кажется, циников, ходящих на волю в Пампасы. Мне кажется, что наш путь гораздо сложнее, но гораздо легче и слаще. Мне кажется, что мы должны смочь победить выпотрошенный, помирающий теперь западный либерализм, глобальный, он может быть и восточным, либерализм во вкусе, в стиле, в культуре, в мышлении, в глубине, в доброте. И вот в этой адской какой-то толерантности, от которой у меня просто все перекашивает, и ничего, кроме моего какого-то кавказского начала, во мне не остается, просто рубить сразу хочется вот эту толерантность. А настоящую любовь, настоящую заботу, да, мы должны вот эту фальшивую, насквозь прогнившую, циничную, двухстандартную или трехстандартную, или сколько стандартную, вот эту либеральную псевдогуманность победить своим естеством. А как, Дмитрий, нам этим естеством побеждать, если мы сами от него отдалены? Мне кажется, что вот главный наш путь – это через внутреннюю такую мудрость возвращения к нашим истокам. Не побьем мы их же долларами, танками и материальными вещами. Мы побьем их только через терпение, духовность. Как первые христиане разбили языческую Римскую империю. Их убивали и на их примеру изумлялись. Те, кто их убивали, и на их место становились тысячи. И Тертуллиан в какой-то момент говорит, что вот вы, говорит, мечтаете, чтобы нас изгнать из Римской империи. Но вы, говорит, не представляете, сколько теперь нас среди вас. И если бы, говорит, ваша мечта сбылась, и всех христиан, которых вы, говорит, не видите и не знаете, вы изгнали, из Римской империи, в ваших городах воцарилось бы гробовое молчание. Да? И мне кажется, что здесь проходит наш путь. Это путь, проложенный нашими с вами предками. Это не значит, что мы должны быть какими-то слабаками, пацифистами. Это вообще претит и грузинскому, и русскому духу. Но без этого, без этой эссенции, квинтэссенции, то есть пятого элемента, да, мы, убивая дракона, сами ему становимся. И это самое ужасное. Когда отец в заботе о своих детях становится чем-то их пугающим. Вот один раз моя немецкая овчарка бросилась на Илюшу, одного из моих сыновей, и меня переклинило просто, ну, большой зверь такой. И я не совсем помню вот те минуты, что я там делал, но потом я помню, что я слышу, Илюша, плача мне, ему годик был, плача мне, кричит: папа, не убивай, говорит. И у меня было ощущение стыда, что я вот потерял в какой-то момент свою какую-то главную составляющую, да. Поэтому путь наш очень тонкий и топорный.
Либерализм вырос из деизма западноевропейского. Деизм предположил, что закон Дарвина существует, и мало того, что он существует, он действует в человеческом обществе, его необходимо продвигать и навязывать этот социал-дарвинизм. Если сказать, что на самом-то деле в животном мире не борьба за ресурсы, не борьба за выживание, главный закон, не конкуренция, а главный закон – это взаимопомощь и сотрудничество. И вывести из этого другой совершенно подход к человеческому обществу. Мы сейчас с помощью камер скрытых достаточно много видим примеров, что на самом деле животные сотрудничают и помогают друг другу. Даже разные виды животных помогают друг другу. Лебеди кормят рыбок, ворона помогает ежику перейти дорогу. И так далее, и так далее, и так далее. Сможем мы что-то вывести в человеческое общество из этого закона жизни?
Знаете, атомизация или индивидуализация, или расчленение – это насильственный, неестественный акт. Никто не хочет быть в одиночестве. Просто карта местности так уже запутана, что мы зачастую не можем отделить правый поворот от левого поворота. Иоанн Синайский, главный знаток человеческой души и психики, в 8 веке написавший точное изложение православной веры, досконально от и до разбирает, какой грех и какая страсть вызывает какую ошибку, и какая добродетель лечит ее. Да? Вот это все выброшено современной цивилизацией на помойку. И жалкие даже не подобия, а какие-то обезьяньи пародии вот этих достижений человеческой цивилизации в виде какого-то придурочного Зигмунда Фрейда и его еще более неполноценных последователей составляют сегодня костяк так называемой науки о человеческой психике. Да? Тоже очень интересно. Психология в цивилизации. Психа – это душа. И цивилизация, которая отрицает существование души, почему-то развивается душологии, психологии. Здорово, да? Мы, у нас, ну, в наших с вами культурах предостаточно и гения, и пластов там, глубочайших научных исследований. Один Дмитрий Узнадзе, чего стоит современник того же Фрейда со своей теорией настроя. Да? Но не через это. То есть мы, если мы будем более внимательно разбираться с нашим собственным наследием культурным, литературным, философским, психологическим. Да, может быть, оно не такое цветастое, витиеватое, не такое поддержанное Рокфеллерами мира сего. У нас с вами все есть в багажнике или в нашем, в нашей амуниции. Но не через это. Вот каждый традиционный русский или грузин нам бы сейчас на, об этом эпизоде нашей беседы сказали: мужики, чего вы мудрствуете, лукаво? Вот непереводимое русское словосочетание. Мудрствовать лукаво. Просто гениально. Мне кажется, лести будет сказано. Отсюда, через гулигонери, по-грузински гулигонери, это разумное сердце, мы должны начать возрождаться. Потому что если продолжать идти по этому пути, где я один, мое эго, живи в удовольствии, где каждая вторая или даже теперь чаще семья рушится, где у детей космос просто обрушивается, когда родители не то что разводятся, а когда они спорят. Вот если мы так продолжим, на этих землях будут жить другие люди. Патриарх Павел, ныне почивший великий патриарх сербов, рассказал, когда начинались югославские войны, это какое мужество надо иметь человеку. Он сказал, если, говорит, сербская женщина делает 7 абортов, а албанская женщина рожает 7 детей, значит, эти земли нужны больше албанцам, и Господь даст им земли Косово и Метохии, говорит. А остальное, говорит, неважно. Политика, геополитика. Это уже результаты. Соответственно, в нашем поиске, зачем нам вообще страны? Зачем мы вообще есть, как народы, как люди? Мы должны проснуться и посмотреть сами на себя и сказать, что-то с нами фундаментально не так. Нас загипнотизировал вот этот урбанистический логос либеральной цивилизации, затащил как магнит. Наши города стали такими, знаете, лампочками, светящими в темноте, затягивающие наше население, как мотыльки, убивающие их через наркоманию, индивидуализацию, гомосексуализацию, свинополис, и оставляющие наши сказочные страны в темени и в одиночестве. Что-то должно произойти, эти лампочки должны быть не выключены, а переключены. И почему-то этим мотылькам должно захотеться обратно заселять свои родные земли и размножаться. Русскому человеку, грузину, должно захотеться иметь не квартиру и какой-то эфемерный счет в банке и какую-то псевдобезопасность от этого, а жить на земле. Ему должно хотеться жить и работать в доме, в традиционном грузинском, в традиционном русском. Иметь верную жену, иметь много детей, вечером ужинать с ними без телефона. Да? Мы можем в то же время быть самыми хай-тек, быть самыми продвинутыми, заниматься чем угодно. Но нам должно хотеться обратно. Вот если 20 век был веком центростремительного движения в эти города, приведшим к упадку демографическому, к развалу наших культурных кодов, к полному выпотрашиванию и ощущению, что мы вообще не знаем, зачем мы живем. 21 век, если мы хотим выжить, и если мы хотим спасться, должен стать центростремительным. Русские и грузины должны обратно заселять их народы, живущие вместе с нами. Веками должны обратно, мирно взявшись за руки, начать заселять свои земли. И тогда мы поймем, зачем нам этот полис нужен. Как благополис, да? И вот он, этот вектор. Туда кого-то что-то заставишь делать? Да нет. Это должно созреть. Я как-то даже думаю, что все наши работы, речи, статьи, выступления, личные примеры, мне как-то кажется, что, конечно, это все важно, но время должно прийти. Как будто и шаг истории, вот этот, знаете, тяжеленный поступ истории должна перейти на следующий уровень. И народ должен услышать, что мы гибнем. Мы гибнем в этих бетонных клетках. Мы разобщаемся, индивидуализируемся, унываем и проводим жизнь каких-то теперь уже совершенно, простите меня, идиотских комментариях к услышанному в интернете. А все, что есть, все, что изобретено, включая интернет, мы должны использовать для того, чтобы наши страны и наши народы заново запели. А о чем петь в этих гетто под названием постмодернистские либеральные городские пространства? Пусть это будет местом, знаете, таким библейским местом для возраста блудного сына. Каждый из нас через это проходит. Каждый отец через это проходит. Но должно же быть место здоровья, счастья и спокойствия, куда этот блудный сын должен вернуться. Вот в чем наша с вами задача уже как поколение отцов.
А вот мы сейчас наблюдаем эту картину. Кое-кто понял, что пересидеть коронавирус в квартире это очень тяжело. Уезжают за город, уезжают в те свои деревни, в которых, в общем-то, давно не жили, не приезжали. И там начинают ощущать другую совершенно жизнь, без намордников, без страха. Я думаю, что этот процесс продолжится. Спасибо большое. С нами на прямой связи был общественный деятель из Грузии Ливан Васадзе. Говорили мы сегодня о свинополисах. Призываем вас, уезжайте. И рассказывайте нам, как вы там живете у себя в деревне, и как вы там строите свою семью и свою жизнь. И присылайте нам побольше ваших продуктов. Мы здесь на «Авроре» все очень ценим. Спасибо.
Благодарю вас. Всего доброго. Thank you.